Я приглашаю вас сегодня дальше продолжить изучать молитву Господа нашего Иисуса Христа, записанную в Евангелии Иоанна, 17 главе. Откройте, пожалуйста, этот текст. Евангелие Иоанна, 17 глава. И сегодня мы будем с вами рассматривать стихи с 14 по 19. Евангелие Иоанна, 17 глава, стихи с 14 по 19. Давайте их прочитаем. Итак, Евангелие Иоанна 17:14. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Идут последние часы Иисуса Христа перед Его арестом и дальнейшими тяжкими страданиями. Проведя с учениками много времени в горнице и преподав им там обильные наставления, Иисус Христос поднимается, и они направляются в Гефсиманский сад. И вот где-то по пути, очевидно, где-то по пути в Гефсиманский сад Иисус Христос останавливается и совершает эту молитву вслух, так что ее услышали ученики, и она записана и передана нам здесь. Времени совсем немного, идут последние часы, идет очень напряженное время. И Иисус Христос здесь использует это время, чтобы молиться о самом дорогом, о том, что в его сердце. И он молится здесь о своих учениках. Вся 17 глава Евангелия Иоанна – это одна большая молитва Иисуса Христа. Эту молитву часто называют первосвященнической молитвой, так как в ней Иисус, выступая в роли первосвященника, ходатайствует о своих учениках пред Отцом. Вспомните, когда в Ветхом Завете священник входил в присутствие Божие, входил во святое святых, у него была специальная одежда. И Ветхий Завет, описывая нам эту одежду, подчеркивает для нас несколько очень важных деталей. Посмотрите, Исход 28 глава со 2 по 12 стих выборочно. «И сделай священные одежды Аарону, ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона искусной работы. У него должны быть на обеих концах его два связывающие нарамника». Чуть далее. «И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне и шесть имен оставшихся на другом камне по порядку рождения их». И чуть далее. «И положи два камня сии на нарамники ефода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти». Интересно, у священника на груди были написаны 12 колен Израилевых. Он носил их у груди своей. И когда первосвященник входил в святое святых, это очень символично, он как бы заходя туда, на своей груди нес 12 колен Израилевых. Знаете, есть такое выражение, когда человеку дают что-то, и хотят, чтобы он крепко хранил, мы говорим, носи у груди своей. Носи у груди своей. Мы тем самым подразумеваем, это что-то дорогое, это очень важное место. Носи у груди своей. Так вот, у первосвященника у груди были 12 колен. И как символично. Иисус Христос, последние часы, Он молится о самом главном. И на груди у Него 12 учеников. На груди тех, которые Отец дал Ему, которых Он так сильно любит. Удивительно. По-человечески, когда ты посмотришь на эти 12 учеников Христа, ну, в общем-то, будем откровенны, они не обладали, все эти люди, какой-то особой ценностью. Кто были эти люди? Ни образования, ни положения, ни денег, да и особой смышленности, когда мы смотрим по разные там ситуации, даже какой-то особой смышленности мы не видим в них. Но для Христа они были важнее, чем начальство и цари. Для Христа они важнее самых богатых людей, а не те, кого Отец дал Ему, и они у Его груди. Друзья, это огромное благословение понимать нам сегодня, что благодаря тому, что мы также даны Богом Христу, мы также находимся там у груди Христа. И даже если никто за нас не молится, и даже если у вас нет особой поддержки, когда она вам так нужна, знаете, есть Тот, на чьей груди ваше имя, кому вы дороги. Это наш Спаситель Иисус Христос. Молясь о своих учениках, Иисус возносит Богу несколько прошений. Если вы были вот на прошлой проповеди, когда я проповедовал на 17 главу, мы посмотрели на три первых прошения. Помните, вначале Христос уточняет, о ком Он молится. Он говорит, я не о всем мире молюсь, я молюсь об избранных, которых Ты мне дал, которых я храню. В прошлый раз мы говорили то, о чем Он молился. Вспомните, Он молился о единстве их. Помните, Он молился о том, чтобы они имели совершенную радость, радость в Нем. И вот в этом тексте, который мы сегодня с вами прочитаем, Иисус Христос продолжает ходатайствовать перед Господом. И Он показывает нам, этот текст показывает нам еще два прошения Христа о Своих учениках. Он просит сохранить их в этом злом мире, и Он просит о том, чтобы Бог освятил их Своей истиной. И вот на этих двух прошениях Христа мы сегодня сосредоточимся. Подумайте, это было очень важно для Христа, поэтому это должно быть важным и для нас сегодня. Итак, давайте начнем с первого прошения, которое мы видим здесь, в этом тексте. Иисус Христос просит сохранить их в мире, сохранить учеников в этом злом мире. Мы здесь посмотрим с вами с 14 по 16 стих. Давайте еще раз прочитаем. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». В этом первом прошении Иисус Христос упоминает о трех моментах, на которые хочу обратить ваше внимание. Во-первых, Он здесь говорит о ненависти мира. Смотрите 14 стих еще раз. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Очень интересный момент. Ненависть мира к ученикам Христа в данной молитве рассматривается как что-то неизбежное. Это неизбежное. Истинные верующие должны ожидать ненависти и вражды. Нам это кажется по-человечески так, что чем человек праведнее, тем, ну, у него будет тихая, спокойная, мирная жизнь, никто его трогать не будет, но он же добрый, заботливый, но чего трогать его? И по-человечески кажется, ну, чем он добрее, чем праведнее, тем мирнее и спокойнее вся будет жизнь его. Ну, с какой-то стороны, может быть, так оно и есть. Друзья мои, но кто был самый праведный человек на земле из всех живших? Христос. Он был мирный, он тот, который, помните, трость надломленную не преломил и льна курящего не угасил. Любили ли Христа? Были ли люди в мире с Ним? Одобряли ли все Его действия? Друзья мои, чем человек праведнее, тем чаще он будет сталкиваться с враждебностью. Потому что мир, он ненавидит свет. Люди этого мира, они живут во грехе. Им нравится грешить. И они хотят создать такие условия, чтобы им было комфортно грешить. Чтобы они грешили, и никто им даже ничего не сказал против этого. Но поведение христиан обличает снова и снова их совесть. Грех становится, ну, они видят в этом свете христианской жизни, они видят свой грех. Им становится некомфортно. И поэтому они делают все, чтобы удалить христиан. Поэтому они выражают свою ненависть, чтобы убрать их подальше, убрать этот свет ради того, чтобы быть во тьме. Мы не должны, конечно же, провоцировать вражду мира, но, столкнувшись с враждой, мы не должны ей удивляться. Так должно быть. Иисус Христос показывает и говорит об этом как о чем-то неизбежном. Знаете, мы сегодня живем с вами в относительно спокойное и мирное время. Но я хочу вам сегодня напомнить, что так не всегда было, и так не всегда будет. Верующие, как мы смотрим это в истории, как мы видим в Священном Писании, вскоре с верующих будут вскоре преследовать вновь, как было и десятилетия назад. Верующих сажали в тюрьмы, отбирали детей, разрушали дома, в которых они собирались, налагали штрафы, запрещали богослужение. Это было вот всего лишь в предыдущих наших поколениях. Интересно, что, выдвигая обвинения против христиан, люди этого мира в большинстве своего скрывают подлинные причины своей ненависти. Подлинные причины, почему они совершают такие страшные дела. Общаясь со своими дедами, которые вот были по папиной, по маминой линии, были пасторами в церкви и прошли через тяжелые времена. Вот интересно, они рассказывали для меня, как в их время все это было. Даже в то время, казалось бы, такого воинствующего атеизма, очень редко кто говорил им и так, что вот за то, что ты веришь в Иисуса Христа, мы наказываем тебя. Свою ненависть в церкви мир обычно тщательно скрывает под разными, самыми разными предлогами. К примеру, я как-то читал интересно книгу, которая описывает примерно 30-е годы его 19-го столетия. Верующим запрещали собираться на богослужениях по интересной причине. Они говорят, по причине эпидемии в нашем районе. Школы работают, клубы работают, все нормально как бы. И они говорят, ну, мы не запрещаем вам собираться, да. У нас свобода вероисповедания, мы не запрещаем вам собираться. Мы просто боремся с эпидемией, поэтому нельзя собираться. Кстати, я когда это прочитал про 30-е годы, думаю, как будто бы все это возвращается. По-моему, в прошлом году похожие вещи, да, что-то слишком много параллелей. Как в первые века христианам выдвигали разные обвинения. Их обвиняли в том, что они Рим поджигали, их обвиняли в атеизме. Христиан обвиняли в атеизме, поскольку они не верили в множество богов, они считались атеистами. Их подвергали и обвиняли всякими нелепыми обвинениями. И все это на самом деле лишь маскировка, скрывающая истинную причину, почему мир ненавидит церковь. Мир ненавидит свет. Почему я это говорю? Я думаю, что дальше то же самое будет продолжаться. Вот интересно, я с интересом наблюдал буквально прошлом году или в позапрошлом году, вы знаете, в Европейском Союзе есть общий бюджет. И вот они, страны, голосовали там за общий бюджет, распределяли этот общий бюджет. И вот интересно, прочитал в новостях, что Польше и Венгрии пригрозили тем, что им не выделят деньги из этого бюджета или там очень сильно обрежут этот бюджет. И знаете за что? С такой формулировкой. Потому что в этих странах нет верховенства права. В этих странах нет верховенства права. За этого им деньги не выделят. Как звучит интересно, да? Ну как же, ну надо, чтобы законы соблюдались, надо, чтобы было верховенство права. Знаете, что под этим подразумевается, верховенство права? Польша и Венгрия – это те страны в Евросоюзе, которые очень открыто выступают против геев, против лесбиянок, против однополых браков, против абортов и против смены пола. И они говорят, если в ваших странах это не разрешается, значит, нет верховенства права, значит, не будет денег. Странные вещи. Как глупо звучит верховенство права. Извращение называется правом. И мы понимаем, что чем дальше до прихода Христа, тем больше и больше этот мир будет разлагаться под благовидными предлогами, но христиан будут давить, будут считать ненормальными, будут притеснять. Иисус Христос здесь очень ясно говорит, мир их возненавидел. Друзья, если вы сегодня встречаетесь с проявлением этого, благовествуя другому, рассказывая Евангелие, когда вас называют странными или считают вас ненормальными, больными людьми, ну, в каком-то смысле, это нормальные вещи. Это нормальные вещи. Это даже, для меня, мне кажется, это даже комплимент быть ненормальным в этом мире. Если нормальным означает быть и творить такие дела, как творятся в этом мире, то быть ненормальным в этом мире – это нормально, это комплимент. Но такое должно быть. Иисус Христос, во-первых, Он говорит о ненависти этого мира. Иисус говорит не только здесь о ненависти мира. Вторая деталь в этой просьбе. Он говорит о присутствии в мире. Смотрите 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вот, наверное, естественно, осознавая враждебность этого мира, первое желание возникает вот подальше от него убежать куда-то. Вот от грехов, от всего этого разврата куда-нибудь улететь подальше. Посмотрите на этих учеников, они малы числом, они слабы силой, они окружены врагами. Наверняка ученикам хотелось бы побыстрее, чтобы он забрал их домой на небесах. Я думаю, что у них, как и многих из нас, вырываются иногда из наших душ такие слова. Псалом 54:7. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Иногда хочется просто бросить все, оставить все. О, кто дал мне крылья, чтобы я улетел подальше от всего этого разврата. Но если не на небо прямо, куда мы, конечно, прежде всего хочем, то хотя бы куда-нибудь подальше от людей. Нам иногда кажется, что нам было бы проще так, если бы мы находились вне мира, вот куда-нибудь подальше уехать. Вы знаете, вот у Проханова была идея создать город солнца, да, куда бы все верующие бы съехались, и вот они бы там хорошо жили, подальше от грешного мира. Но, друзья мои, куда бы мы ни отправились, во-первых, мы везде берем с собой грешную природу, и силы тьмы последуют туда же за нами. Ну, а еще один момент – самый легкий путь не всегда лучший путь. Самый легкий путь не всегда лучший путь. Иисус Христос, оставляя учеников здесь на земле, Он преследует несколько целей. Почему нам нужно жить здесь среди вражды этого мира? Я хотел бы здесь вкратце еще три цели отметить. Во-первых, Бог оставляет нас, друзья, для преображение наших душ. Знаете, вот когда в нашей жизни все хорошо и все комфортно, мы очень быстро расслабляемся. Мы становимся, извините, такими просто похотливыми туловищами. Хочу то, хочу то, не хочу туда. И мы очень быстро расслабляемся. И нам нужны ветры, нам нужны переживания, нам нужны стрессы для того, чтобы хранить нас в должном состоянии. Бог не просто хочет поместить нас в теплицу и создать парниковый эффект, чтобы мы там комфортненько как-то дожили до того момента, пока Он заберет нас. У Него есть конкретная цель. Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образа Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». И вот для того, чтобы работать с нашей душой или работать с нашей душой, Бог дает нам соприкоснуться с болезнями, с трудностями, с разными формами, с формами зла, с лишениями, с тяжелейшими ситуациями. Бог использует зло для формирования добра в нашем сердце. Бог использует зло для формирования добра в нашем сердце, друзья. Он отвязывает нас от земного. Мы же такие люди живем, понасобираем себе побольше, побольше, и корни наши уходят туда, в землю. И Господь берет и отвязывает нас от всего, чтобы привязать нас к себе. Потому что лишь в Нем счастье, лишь Он один может дать радость душе нашей. На этих днях читал Спержина. Вот одна фраза интересная, как-то задела она меня, очень интересно он пишет из одной его проповеди, он пишет следующее. «Великий пастырь часто использует несчастья и потери, чтобы возвратить домой своих заблудших овец. Подобно лающим псам они загоняют отбившихся овец обратно в загон. Блаженны волны, выбрасывающие мореплавателя на берег спасения». Очень интересно. Вот эта фраза особенно: «Подобно лающим псам они гонят отбившихся овец обратно в загон». Бог допускает все эти трудности, все эти переживания, всю эту вражду, чтобы мы понимали, мы же на земле рая не построим. Мы на земле рай не построим, здесь не будет того совершенства, оно там у Христа. Нам к Нему нужно привязываться, а не к земному. И Бог использует все эти переживания, чтобы сотворить это добро в нашем сердце. Он иногда лишает нас чего-то, чтобы дать нам что-то несравненно лучшее. Это то, как Он работает с нашей душой. Но вместе с тем мы понимаем, что даже допуская зло и вражду этого мира, Бог делает так, чтобы они не сломали нас, но способствовали нашему духовному росту. Общаясь с многими христианами, я иногда слышу в молитвах, как верующие люди, где-то бунтуя против тех обстоятельств, в которых они находятся, они говорят: «Господи, я не могу уже, забери меня, я не могу уже, я не хочу всего этого видеть, забери меня быстрее отсюда». Друзья мои, если что-то подобное происходит в вашем сердце, я хочу сопереживать вам в ваших трудностях житейских. Но знаете, Бог специально эти условия создал именно для вас, чтобы от чего-то отвязать, чтобы чему-то научить. Все люди, которые вы встречаете, это люди, специально подобранные для вас. И вы скажете, что и даже мой этот противный начальник, и он тоже. И вот этот сосед странный, и он тоже. И вы можете продолжить. Они специально подобраны под нас. Все ситуации, какими бы тяжелыми они ни были, они специально подобраны для нас, чтобы их Сын больше отражался в нас, чтобы мы отвязались от всего мирского. И Бог дозами допускает, Он контролирует эти дозы, но Он допускает их снова и снова и снова в нашей жизни ради благих целей. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Замечаете вы в жизни, иногда подходит уже, придавит тебе так сильно, и ты говоришь, все, я уже не могу. И обязательно в этот момент какая-то благодать нисходит, какая-то добрая весть, что-то кто-то подойдет, кто-то что-то скажет, как-то разворачивается обстоятельства. И ты понимаешь, Бог благ. Он натянет эту струну, но Он контролирует, чтобы она не лопнула. И так Господь ведет нас по жизни. Вот почему в этом мире Бог использует эти бури для блага наших душ. Бог оставил нас в мире еще одно для проповеди Евангелия. Господь желает, чтобы мы, оставаясь в этом мире, продолжали свидетельствовать об истине. Бог избрал возвещение Евангелия как свой метод, через который Он приводит свои души к себе, ко Христу, к прощению. И Он здесь говорит в 18 стихе, изучаемый нами текста, «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». И еще одно. Бог оставляет нас здесь для служения, чтобы мы послужили Его изволению в нашем поколении, чтобы мы послужили для славы Его святого имени. Как-то читал письма Джона Ньютона, и в одном из письме он пишет интересную мысль. Мир является тем местом, где мы приносим славу Господу. В будущем мире мы будем прославлены им. О, пусть у нас будет достаточно трудолюбия, чтобы иметь желание некоторое время пробыть там, где мы можем прославлять Бога, а не там, где можно получить от Него славу. Давайте не жаждать награды и покоя, пока не завершили свою работу и не послужили своим современникам. Когда мы сделаем это, Бог навеки прославит нас вместе с собой. Итак, Иисус молится о учениках, и Он говорит о том, что зло мира, вражда мира будет. И Он говорит, что Он не хочет забрать их из мира, но Он оставляет их там, в этом мире. У Него есть цель. И вот третий момент, который мы видим здесь, третья деталь в этой просьбе Христа, Он говорит еще про зло мира. Смотрите, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира», мы посмотрели на эту часть, но дальше – но чтобы сохранил их от зла. Сохранил их от зла. Что подразумевается здесь под злом? Если посмотреть вот это слово, там буквально его перевести «от злого», чтобы сохранил их от злого. Это слово в других переводах переводится как «сохранил их от лукавого». От злого подразумевается от лукавого. Иисус просит сохранить их от личности, от которой исходит все зло. Он злой, из него исходит все зло. Иисус на кресте победил дьявола, но Он еще не лишен возможности наносить вред ученикам Господа Христа. 1 Петра 5:8 Петр говорит так: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Дьявол противостоит верующим. И знаете, у него есть огромная армия, и у него есть специальная программа борьбы с верующими людьми. У него есть методы, которые отшлифованы им веками. У него есть наборы разных искушений для разных людей. Для юноши у него есть свои, чуть подрос свои, для людей среднего возраста свои, и даже для пожилых людей, вы знаете, искушений есть масса, для каждого у него есть свои. Вот это не прошло, давай с этой стороны. Это не получилось, давай с этой стороны. Если ему не получается разжечь в вашем сердце страсть, он старается заставить вас совершить какой-то злой поступок. Если человек впадает в грех, он старается успокоить его, чтобы он не шел к Богу в раскаянии. Когда Бог наказывает верующего за проступки, он старается сделать так, чтобы это раздражало его и отталкивало его от Бога. Если эти методы не подходят, он начинает атаковать через друзей, как у Иова. У него есть сребролюбие. Сребролюбие не подошло, начинается похоть. С похотью не получилось, начинается власть. У него есть масса отработанных методов для каждого человека. И пока мы не придем в вечность, мы не будем свободны от угрозы греха. Лютер как-то говорил, нам не избежать нападок, но мы молимся, чтобы не впасть в них. Нам не избежать этого, но мы молимся, чтобы не впасть их. Дьявол жаждет вредить верующим, и он это делает. Но здесь нужно вот подчеркнуть это. Это часто говорится, но это стоит еще раз подчеркнуть. Но Бог имеет власть оградить. Бог имеет власть сохранить, удержать. Вспомните этот текст из Иова 1 главы, мы часто его цитируем. 9 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его?» Очень интересная фраза. «Не ты ли кругом оградил его и все, что у него? Дело рук благословил его». Помните, и чуть дальше в этом тексте Господь сказал сатане, «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». Дьявол не может причинить детям Божьим никакого вреда, потому что есть больше того, чего Бог допускает. Есть его ограждающая сила. Есть этот круг защиты Господа для своих учеников. И вот Иисус Христос именно об этом молится. Он говорит, я не хочу, Господи, чтобы ты забрал их из мира. Им нужно быть в мире. Но я молю тебе, чтобы ты сохранил их от этого зла. Чтобы этот круг защиты был на его учениках. И мы знаем, что когда сын чего-то просит, отец слышит, и отец обязательно исполняет. В этом наша уверенность в будущем. Послание Римлянам 8:38 мы читаем. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Он оставил нас здесь в мире. Он поручил нам здесь быть. Но он молился, чтобы Бог сохранил нас от злого, от лукавого. И Бог это обязательно совершит. Без уверенности в Божьей постоянной охране, без уверенности в то, что никто не вырвет нас из его рук, не может быть настоящая радость. И в этом наше упование. В этом мире будет зло, в этом мире будет ненависть. Будем жить посреди множества искушений. Но есть тот, кто сохранит. Есть тот, кто доведет. Почему? Сын молился обо мне. Я на груди у сына. И он на своей груди принес меня к отцу и просил о том, что отец сохранил меня в этом мире, посреди этих трудностей. Он сохранил и довел до конца. В этом наше утешение. Путь христианский тяжелый, будет много трудностей и испытаний. Но Бог доведет до конца, потому что так молился о нас Христос. Итак, это первое прошение Христа, чтобы Бог сохранил учеников в этом злом мире. Идем дальше. Второе прошение, которое я вижу здесь в изучаемом нами тексте, он просит, чтобы он осветил их истиной. Смотрите, 17 по 19 стих, еще раз. «Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Освятить – это значит обособить. Это значит отделить. Иисус Христос говорит здесь об освящении для служения. Дальше речь идет о служении здесь в мире. Бог отделяет их в этом мире для своих целей. И вот здесь мы обратим внимание на два момента с вами. Во-первых, мы посмотрим здесь на важность освящения. Смотрите, начало 17 стиха. «Освяти их истиной Твоей, освяти». Скажите мне, чем отличается оправдание от освящения? Чем отличается оправдание от освящения? Оправдание – это единократное решение Господа. Грехи прощены, ты невиновен, ты праведен. Оправдание в законченном виде приобретено для нас Христом. В момент уверования мы получаем полное законченное оправдание, неизменное. Ты праведен, спасен во Христе Иисусе. Вот почему мы радуемся. И смотрите, Иисус не молится: «Господи, оправдай учеников». Они уже оправданы однажды и навеки верою в Господа Иисуса Христа. Его праведность им вменена. Но он молится здесь о том, чтобы он их освятил. Освящение – это процесс. Это молитва о том, чтобы Отец сделал своих людей более праведными практически, более чистыми в мыслях, в словах, в делах своих. И вот это очень важно, это очень важно. Оправдание, конечно же, это прежде всего, на этом мы стоим, благодаря этому мы спасены. Но освящение, друзья мои, оно также очень важно. Оно важно по нескольким причинам, их много. Я хочу особо отметить две причины. Оно очень важно, друзья, для подлинной радости. Помните, в прошлый раз мы говорили, Христос молился о том, чтобы мы имели радость Его совершенную. Так вот, смотрите, христианин не может быть счастливым и радостным, находясь во грехах. Ты все равно прощен, помилован Господом благодаря заместительному служению Христа, но радости ты не будешь испытывать. Твоя совесть осквернена, она будет судить тебя. Ты будешь понимать, что-то не так, что-то не так. Я вот буквально сегодня снова прочитал одну историю. Знаете, вот когда Господь человека призывает себе, и Дух Святой поселяется в нем, он уже не может во грехе жить. Грех уже его... Ну, он противен ему, он не может спокойно жить с ним. Читал про одного человека в селе, жил, когда был неверующим, жену свою гонял каждый день, там бил ее, она кричала, а потом как-то уверовал он, и душа его совершенно поменялась. И вот он как-то вел с пастбища бычка своего, и вот он его тащит во двор, а он не хочет идти, он тащит во двор, он не хочет идти его. Он взял его палкой, в общем, там отдубасил, в общем, как мог этого бычка, загнал его. Лег, не может заснуть. Лежит, не может заснуть. Не может заснуть. Встал, пришел в сарай, обнял его, говорит: «Бычок, прости». Говорит: «Прости». Ну, вот интересная история, но она, может, такая простая, знаете, детская история, но это то, что происходит с верующим человеком. Вы это не один раз испытываете. Когда ты во грехе, когда ты в гневе, когда ты в ярости, ты несчастен внутри. У тебя нет радости. тебя нет того счастья, которого хочется. И пока ты в этих грехах лежишь, пока грех продолжается, это снова и снова портит жизнь твою, лишая радости. Вот почему важно освящение. Господь очищает нас. Он притягивает нас к себе. Он хочет, чтобы у нас была целостность внутри, чтобы была настоящая радость в жизни, чтобы мы могли с радостью свидетельствовать других. Еще одно, друзья, освящение очень важно для силы в служении. Знаете, сила нашего служения зависит от чистоты нашего сердца. Мне очень нравится эта фраза, я часто ее повторяю, из Спержена. Он говорил следующее. Утрата чистоты гарантирует утрату силы в служении. Речь идет о спасении. Ты по милости будешь спасен благодаря вмененным заслугам Христа. Но радости не будет, и дерзновения в служении, и силы в служении не будет. Служителю церкви, проповеднику и всем людям, всем христианам очень важно хранить чистоту своей жизни, хранить чистой совести, чтобы с дерзновением, с радостью служить. Это очень важная задача. Роберт Мюррей Макчейн, один из моих любимых проповедников прошлого, как-то говорит, наибольшей нуждой моей церкви является моя личная святость. Он понимал, что он как служитель выходит, ему нужно учить, проповедовать, помогать людям. Для этого нужна сила, служение. И он понимает, когда нет святости, когда ты осквернен, когда ты снова и снова там барахтаешься в грязи грехов, тебя нет дерзновения, тебя нет силы. Если чистая вода течет по ржавой трубе, она вытекает ржавой. Если в вашей жизни есть разврат и грех, это будет влиять не только на радость сердца, это будет влиять на ваше служение, неизменно будет влиять. И Господь говорит, я посылаю их в мир. Он посылает, чтобы они служили, и Он понимает, как важно для этого освящение, как важна чистая совесть, чтобы мы хранили эту чистую совесть. И вот здесь вам прежде всего мы видим важность освящения. И второй момент, последний, на который хочу обратить ваше внимание здесь. Он не только показывает важность освящения, он показывает инструмент освящения. Благодаря чему это освящение происходит в нашей жизни. Смотрите еще раз, 17 стиха. «Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Кстати, перед тем, как мы посмотрим на слово как на инструмент, здесь очень важная мысль есть. Слово Твое есть истина. Мы живем в этом мире, когда многие люди начинают ставить под сомнение богодухновенность Писания. И они говорят, ну, Библия как бы она неплохая книга. И они говорят, в Библии есть слова Божьи. Понимаете, в чем опасность? В Библии есть слова Божьи, а есть и другое. Вот там что-то правильное, что-то неправильное, и кто определяет, что правильное, что неправильно? Они сами. И таким образом человек становится над Писанием. И он говорит, это все хорошо, там есть слова Божьи. Послушайте, не просто в Библии есть слова Божьи, Библия – это есть Слово Божье. Не просто в Библии есть истина. Писание, Библия – это и есть истина. Каждое слово от начала до конца, а это продумано Господом, оно богодухновенно. Писание, Слово Божье и есть истина. И в наш век, когда все поддается сомнению, нам нужно особенно это подчеркивать. Это очень важно. «Слово Твое есть истина», говорит здесь Господь Иисус Христос. Итак, смотрите, освящение или инструментом освящения является Слово Божье, является истина. освящение происходит посредством изучения Его Слова. Друзья мои, это не значит, что Бог ограничен в средствах освящения, и что Он сказал, ну вот ладно, вот пусть будет там Слово. Люди, кстати, сегодня придумывают себе многие разные средства освящения, другие разные откровения, разные видения, разные сны, разные пророчества и тому подобное. Но ни ангелы, ни знамения, ни какие-то видения не обладают такой мощью, как Слово. Бог избрал именно этот инструмент специально, потому что это самый мощный, самый действенный инструмент. Он через Слово нас освящает. В книге Иеремии 23:29 мы читаем. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Смотрите, для того, чтобы расти в освящении, нужно регулярно питать себя Словом Божьим. Нужно, чтобы наша жизнь и жизнь нашей церкви, она была вокруг Божьего Слова. Я благодарен Богу, здесь много лет с этой кафедры льются замечательные проповеди. Я благодарен Богу, что здесь кафедра посредине сцены стоит, где она и должна быть. Кстати, знаете, когда Ллойд Джонс пришел в свою часовню в Англии, первое, что он сделал, он убрал все со сцены, поставил кафедру, взял длинный гвоздь такой и прибил ее туда, и говорит, слово должно быть в центре всего, все остальное вторично. И это правильно. Это инструмент, посредством которого Господь совершает свое освящающее действие. Вот почему нам нужно льнуть к Нему, свое сердце направлять к Нему. Когда мы собираемся вместе где-то, общение – это здорово, и нам нужно общаться о жизни, но если там не будет Слова Божьего, оно часто бывает пустым, это общение. Молитесь, друзья, ищите, пребывайте в Божьем Слове, направляйте это общение к Божьему Слову. Верующие люди, которые пренебрегают ежедневным изучением Божьего Слова, не будут расти в своей святости. Не будут побеждать грех. У них не будет силы жить для Господа и совершать служение. Они без конца будут в этой суете житейской. Друзья, нам нужны регулярные встречи с Богом. Знаете, вот я слышу сегодня, мне как-то немножко досада даже. Я слышу, как некоторые люди говорят, вот что мне делать? Что, просто читать Слово и молиться? Он мне все говорит, читай Слово и молись. Да, тебе надо читать Слово и молиться. Если этого нет, то говорить о других вещах мы не будем. Можно говорить о богословии, о всяких... Все начинается вот здесь, когда мы просто каждый день находим время, когда становимся пред Господом, вот такими, какие мы есть, и подставляем душу под свет Его Слова. Господь, говори ко мне. Господи, скажи мне то, что мне нужно. Покажи мне истину Твою. Это как дыхание, без него ничего не будет. Если этого не будет в нашей жизни, мы все превратимся в Марфу. Помните? Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Вот то, что мы будем делать. Заботиться и суетиться о многом. А Христос говорит, а тебе одно нужно. Тебе одно нужно. Нам нужны эти встречи с Богом. Нам нужны эти встречи с Богом. Это замечательно слушать проповеди, замечательно читать другие книги, но это никогда не заменит вашей личной встречи с Богом через Священное Писание. Это очень важно. Знаете, вот, одно дело слушать хорошие проповеди, это здорово, и читать книги, но когда Бог дал тебе благодать самому выкопать там этот слиток золота, знаете, как это дорого? Ты ж по-другому, ты понимаешь, вот, я увидел, Господь открыл, ты запоминаешь это надольше, тебе есть чем поделиться. И к этому нужно стремиться, друзья, каждый день. Наклонять сердце свое. Читая Священное Писание, это, знаете, вот как золотоискатели, они берут грунт, и они тщательно перемывают его, просеивают его, чтобы найти эти крупицы золота. То же самое наше сердце нужно наклонять туда. Господи, дай мне откопать это золото. Господи, дай увидеть, скажи моему сердцу. Да, для этого нужно усердие. Кто-то сказал, дверь в Писание открывается ключом прилежания. Дверь в Писание открывается ключом прилежания. Иоанна 8:31, Христос говорит, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Друзья мои, то, как вы относитесь к Божьему Слову, определит содержание вашей жизни. Чем она будет наполнена? Освети их истиною. Об этом молился Господь Иисус Христос. 1 Петра 1:23 мы читаем. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано». Сегодня есть много новостей, печатных, в интернете, по телевизору. Я обратил внимание, что большинство современных новостей построены примерно следующим образом. К примеру, случилось какое-то событие на каком-то там полуострове, что-то взорвалось. И вот что после этого делает, вот ведущий берет, и он берет и начинает спрашивать у двоих, у троих, что вы об этом думаете. У политика спросит какого-то там с одного лагеря, с другого лагеря, и потом какого-нибудь актера спросит известного там, или боксера, или футболиста. И вот какой же, что же вы думаете по этому поводу? Все вот эти их ответы, это цвет на траве, засохло и все. Это просто куча человеческих обычных мнений. Слова «засохло» и «цвет пропал». В Писании есть то, что нам нужно думать. Вот что Господь говорит, должно быть самым важным для нас. Что мне эти десятки мнений разных блудников и грешников этого мира, мозги которых извращены грехом? Вот здесь Господь говорит, как нужно думать. Все как трава уйдет. Истина Господня будет стоять вовеки. Она освящает нас. И еще одно, очень важное. Писание освящает нас, потому что Писание всегда ведет нас ко Христу. Христос – центр Писания. Помните Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Они свидетельствуют обо мне. Как все реки впадают в море, так вся наша радость находится в возлюбленном Иисусе Христе. Там наша жизнь, там наше прощение, там наше исцеление, там наши силы. И Он является центром всего Писания. Вот почему нам нужно изучать Священное Писание. Там много мудрости, там много Божьих взглядов на разные ситуации, но там всегда есть наш возлюбленный Господь Иисус Христос в центре, и в Нем наша жизнь. Мы разочаруемся во всем в этой жизни, но только не в Нем. Разочаруемся в людях, в друзьях, в себе, но не в Нем. Он постоянен. Чем больше мы будем взирать на Него, тем больше мы будем восхищаться им, тем больше мы будем понимать, что красота Его намного больше, намного ширнее, намного прекрасней. Он заслуживает самых лучших порывов нашей души. В Нем у нас есть все, что нам нужно. В Нем мы сыты, в Нем одеты, в Нем имеем вечный дом. В Нем имеем надежный брак, потому что мы в браке, в союзе со Христом. Все, что нам нужно, полнота прощения есть в нем. Евангелие и Иисус Христос, который является центром, является средством от любого отчаяния. И Писание всегда ведет нас туда, ведет к Нему. Я буду заканчивать. Я сейчас в малых пророках, изучая для души своей малых пророков. Вчера закончил книгу Ионы. Интересная книга, целую неделю в ней был. Меня Бог ободрил одним текстом. Может, это кому-то странным покажется даже, но поделюсь так от сердца. 3 глава, 1 стих, там и не будет. «И было слово Господне к Ионе вторично». Помните этот текст? «Было слово Господне Ионе вторично». Не смотрю на Иону. Вообще удивляюсь, как Бог его использовал. Ну, негодяй. Бог ему сказал, иди, проповедуй большому народу. Помните, он что делает? Развернулся вообще в другую сторону. Влег в трюме и спит. Нормально, там буря, а он спит. Нормально ему, да? Бог его в ките покатал немного там, пришел в себя. Помните, да, ой, Господи, у Господа прощение, прости, все, что обещал, исполни. Помните все это, да? И вот он второй раз. И, кстати, интересно, пошел второй раз. Помните, что потом случилось? Они покаялись. Растение это выросло, червяк его подточил, оно заслохло, и он сидит, плачет за растением, там сотни тысяч людей погибали, да, ему не жалко, а вот растение, листик там завял, и ему жалко. Вот смотришь, смотрю на это Иону и поражаюсь, думаю, ну негодяй. И смотрю, несмотря на все, на все его грехи, Бог все равно его использует, Бог все равно его милует. И знаете, даже через такого человека происходит величайшее пробуждение. Возможно, это самое большое пробуждение в мире, которое когда было. За несколько дней сотни тысяч людей, целый огромный город покаялся. И я вот думаю, даже через Иону слово Господне преобразило город. А кстати, Иона, он тоже указывает на Христа, помните? Он был в каком-то смысле прообразом Христа. Помните, Христос говорит, как Сын Человеческий был, как Иона был во чреве кита, так и Сын Человеческий 3 дня, да, а потом Господь милует, Господь прощает. Почему? Почему Он простил его? Ради Христа. Христос прочищает, Христос прощает, Христос поднимает, Христос дает второй шанс. И Христос даже может могущественным образом использовать, несмотря на все наши промахи и падения. Я восхищаюсь Господом. Кстати, знаете, дьявол, он очень часто действует так, чтобы, когда мы грешим, чтобы вот добить нас нашими грехами, чтобы наши грехи привели нас в уныние. Наверное, вы не раз испытывали это, когда мы смотришь на себя, думаешь, ну куда мне Богу служить? Куда ты такой вообще? И он хочет, дьявол, развить все это, чтобы мы опустили руки и сидели, ничего не делая, только сожалея, какой же я негодяй. Все наши грехи должны нас вести туда снова, ко Христу, к прощению. И затем к новому посвящению Ему. Он прощает, Он милует. И несмотря на все негодяйство наше, Он продолжает вести и даже использовать служение могущественным образом. Потому что Христос. Ради Господа Иисуса Христа. Так вот, Писание всегда будет туда вести. Поэтому оно будет оживлять, мотивировать, давать силу, давать мудрость, двигаться вперед. Бог освящает Священным Писанием. Итак, я буду заканчивать. Иисус молится о своих учениках. Они всегда в его сердце. Он просит, чтобы Бог сохранил их в мире от зла, что Бог и делает, и сделает. И Он просит, чтобы Он их осветил их Своим Словом. Пусть эта молитва Христа ободрит нас сегодня, друзья. Пусть то, о чем молился Христос, станет предметом и нашей молитвы. Помните, что несмотря на все зло мира, Бог сохранит нас. Потому что об этом молился Сын. И также Сын молился, чтобы мы освящались Его Словом. Да поможет нам Господь. Молюсь о том, чтобы Дух Святой применил эти мысли к нашим душам. Давайте помолимся. Аминь. Отец Небесный, Господи, приходим к Тебе и благодарим Тебя за чудесное Слово Твое, за очередной текст, который Ты дал нам благодать сегодня поразмыслить о нем, увидеть красоту Твоей истины в этом тексте. Слава Тебе, Господь, за это. Господи, благодарим Тебя, что Слово Твое очень ясно и правдиво показывает нам нашу жизнь и обстоятельства нашей жизни, то, где мы живем, то, с чем мы столкнемся. Господи, благодарим Тебя, что описанное здесь – это не просто иллюзия, оно показывает нам реальность такой, какая она есть. Зло реально, оно будет прогрессировать, его будет много, мы будем с ним встречаться. Но мы благодарим Тебя, Господи, что посреди всего этого зла у нас есть надежная уверенность в Тебе. Ты молился нас, мы на Твоей груди, Ты доведешь нас до конца. Господи, я молю Тебя за всех собравшихся здесь. Если кто-то пришел и сейчас уныл душой, потому что обстоятельства жизни навалились на него, и кажется, что они вот-вот сломают, дай ему поднять свой взор на Тебя. Дай ему услышать эту молитву. Не сломай эти обстоятельства, Господи, Ты доведешь до конца. Это лишь инструменты работы с нашими душами. Слава Тебе, Господь, за это. Наша уверенность в Тебе. В Твоих словах, в Твоей молитве. Господи, мы также просим Тебя, благослови, чтобы мы любили Слово Твое. Прости нас, Господи, за то, что мы часто пренебрегаем личными встречами с Тобой через Слово Твое. Я молю Тебя о том, чтобы Ты снова, вот для всех собравшихся здесь, для всех, кто слушает нас через интернет, Господи, чтобы Ты снова оживил нашу молитвенную жизнь, чтобы Ты оживил чтение Священного Писания. Господи, молю Тебя, чтобы Ты дал нам благодать иметь каждый день то время, когда бы мы могли бы выкапывать эти слитки золота для своей души, указывающие на Христа, чтобы душа ликовала, и чтобы все это очищало нашу жизнь. Освящало нас, преображало нас, чтобы мы были богаты Словом Твоим, Господи, чтобы от избытка сердца своего могли делиться с другими людьми, чтобы на домашних группах, на встречах было много Слова Твоего, чтобы здесь с кафедры было много Твоего Слова, Господи, чтобы оно преображало нас, очищало нас, давало нам настоящую радость и силу жить и радостно, идя за Тобой, служить Тебе. Благослови нас всех этим, Господь, Духом Твоим и для славы Твоей произведи эти действия в наших сердцах. Ради Иисуса Христа, Сына Твоего, возлюбленного, нашего Спасителя, просим Тебя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!